Дорогие слушатели, наше мнение может не совпадать с мнением кафедры, факультета или университета. Оно только наше. Поэтому мы и решили им с вами поделиться. Переходим к Индии. Индия у нас, да, по сути, чемпион в закреплении корпоративной социальной ответственности. Она смогла закрепить сам концепт, механизм его реализации, то, что является КСО, то, что не является КСО, причем на законодательном уровне, в одном акте, санкции за неисполнение КСО. Что получилось в итоге? Отчисления на КСО уменьшились. Парадокс, да и только. Но это внешне. И мы сейчас разберемся, почему. Значит, в чем смысл нормы? В чем смысл института? Тут это много норм. Любые компании, корпорации, там несколько финансовых показателей, я помню один, это чистая прибыль за год. Она должна составлять 700 тысяч долларов. Ну, то есть это средняя корпорация, средний бизнес.
Да,
она, это,
средний,
да,
бизнес.
Это не очень много. Должна отчислять 2% своей чистой прибыли на корпоративную социальную ответственность. Звучит...
Извини, прерву. Mm-hmm. Куда отчислять?
На корпоративную социальную ответственность. На КСО, да. То есть она должна имплементировать КСО как-то в свою стратегию. Она должна что-то делать на эти 2%.
Ага, понял. Я имею в виду, просто можно же отчислить, например, в какой-то фонд, а можно непосредственно
это вариант,
в какую-то программу.
Кстати.
Или это не прописано?
Это вариант. Это один из вариантов. Можно. Это просто один из вариантов. Можно и самой корпорации. И, наверное, было бы лучше, если бы самой. Потому что у КСО есть много плюсов. В этом мы, наверное, тоже поговорим. Почему корпорации самой лучше. Значит, вот такая норма. Еще там есть остальные спецификации о том, что она должна публиковать свою корпоративную стратегию по КСО, о том, какие органы за этим должны следить и все остальное. Это не очень интересно. Интересно то, что доктрина индийская составляет из себя принцип comply or explain. То есть, или ты подчиняешься норме, или ты объясняешь, почему ты не подчинился. Mm-hmm. Что у нас получилось? Корпорации, которые раньше внедряли КСО, причем больше, чем на эти 2%, они снизили всю свою имплементацию КСО до этих 2%, которые прописаны в законе. И больше никуда. Сейчас объясню, почему. Те, которые не внедряли, они так и не внедряют, потому что смогли объяснить. Те, которые меньше 700 тысяч, вообще не затрагиваются, а те, которые внедряли поменьше, ну, они внедряют поменьше. Тоже смогли объяснить, что-то там это самое, как-то смогли выкрутиться. Почему так произошло? Почему корпорации, которые внедряли КСО больше, чем на 2%, перестали это делать? Возвращаемся к тому, что КСО — это маркетинговый инструмент. То есть, а маркетинг про что? Про то, что компания, корпорация, продукт, услуга должна чем-то отличаться и выделяться на фоне конкурентов. Что сделал законодатель? Уравнял всех участников правоотношений. То есть уравнял все корпорации, сделал 2% обязательными. То есть мы берем инструмент, который создан для того, чтобы выделяться, и уравниваем его. Что у нас получается? Получается, что как маркетинговый инструмент КСО умирает, а других применений у него для корпораций, в общем-то, и нет. То есть незачем его применять. И поэтому...
Извини, прерву, мне просто интересное сравнение. Это как если взять масло, которое предназначается для хлеба, и размазать его по столу, и сказать, что это вот это, в принципе, такой же бутерброд. Потому что компания вообще, получается, никакого изменения не почувствовала. Она просто наняла еще одного юриста, который назвал причину. Ну, допустим, мы и так слишком много тратим на какие-то другие вещи, простите, нас, пожалуйста, не трогайте с этим КСО.
Ну да, а еще у нас что-то в этом году прибыль поменьше, а еще мы вот завод открыли, а еще мы тут дорогу построили, ну и вообще вот что угодно. Список причин, по которым можно не выполнять это требование, в отличие от списка того, что это является и не является КСО, в законодательстве не содержится. Mm-hmm. И поэтому у нас получилась такая абсолютно абсурдная история. Мы внедрили, интегрировали институт, учли все ошибки всех законодателей, которые до этого пытались, у них не получилось, но у нас не получилось гораздо больше. Те нормы были просто мертвые и налагали какие-то риски. А мы тут непосредственно повлияли на отрасль, причем крайне негативно. Но самое интересное в том, что вот эти исследования, на которых я базирую свои тезисы, свою курсовую и то, о чем я сейчас говорю, они, в общем, не новые. Они сейчас 21-й год. Они появились в что-то в 18-м, что-то в 19-м, никаких изменений, тишь да гладь, ничего не происходит. То есть мы можем какой-то сделать вывод. Если мы оптимисты, мы можем сказать, ну, парламентариям нужно много времени, чтобы сначала почитать, потом обсудить, потом выдвинуть законопроект. Но мы будем слишком оптимистами, если будем считать именно так. Если мы будем реалистами, мы скажем вот что. Это моя теория, она поддерживается еще несколькими теоретиками, но я считаю, что она правильная. Мы, как парламентарий, внедряем этот законопроект. То есть мы выдвигаем его, всем своим избирателям говорим, смотрите, вот были плохие корпорации, которые делали все для получения прибыли, ничего для общества. Мы сейчас их обуздаем, и все станет просто невероятно. Избиратели такие, супер, ты молодец, конкретный парламентарий, мы тебя переизберем. Парламентарий внедряет этот закон, он переизбрался, ну и все. А насколько это эффективен закон, ну, в общем-то, и все. Мы уже о нем забыли. Правоприменением занимается другой орган. Этот парламентарий вообще, это прекрасный инструмент для повышения электоральных рейтингов, да и только.
Да, кстати, сюда же можно добавить, почему является действительно проблемой имплементация в законодательстве норм КСО, потому что эффект какой-то положительный измерить можно только на плюс-минус среднесрочной перспективе. То есть я беру, для примера, экологическую историю.
Да.
Того, что компания прекратит использование пластика, например, ну как-то особо это не почувствуется. Да, ты теперь пьешь из других трубочек, но ты не узнаешь, насколько хорошо с этими островами мусора, ты не узнаешь, стало ли хоть на 1% меньше загрязнения рек. И поэтому, чтобы измерить эффективность, должно пройти время.
Да, абсолютно. Но здесь мы видим какой-то законодательный нигилизм здравого смысла. Мне очень обидно, что такое неэффективное право внедряется. А еще обиднее за то, что оно остается в законодательстве и процветает. Ну, процветает, как сказать, остается. Ничего с ним не делается. Это Индия. У нас остается король странностей в рамках внедрения КСО, Маврикий. Я уже не знаю, на что он смотрел, скорее всего, на Индию. И сделал вот что. У них есть глава, посвященная КСО, в нормативном правовом акте, который называется «Закон о налоге на прибыль». Это уже должно внушать некоторые опасения, когда мы его читаем. И так и есть. Тоже 2%, как и в Индии. Но они немножко разделены. Как немножко? 75% от этих 2% перечисляется в какой-то суверенный фонд. То есть это просто налог. Да, из этого фонда что-то может идти на какие-то проекты социальные, а что-то не может, по крайней мере, так декларируется. А только 25% у нас идут именно на внедрение КСО компаниями. То есть, по сути, на 75% это публично-правовой институт, который представляет себе еще один налог. Уж не знаю.
А, пардон, он идет в дополнение к другим, конечно, налогам, или он, конечно, заменяет,
конечно,
собой?
Конечно, когда-то мы снижали налоги. Мы же государство, мы только повышаем. Вот. И абсурд? Абсурд. Почему мы должны... Во-первых, почему мы назвали это КСО? Это искажение понятия, очевидно. Корпорации явно, ну, корпоративные руководители явно отучились в бизнес-школах, почитали про КСО, думают, о, круто. Наш законодатель тоже прочитал, и что будет с этим делать? Они смотрят на это нововведение, и у них приступ грусти, потому что законодатель исказил понятие и внедрил новый налог под лозунгом КСО. А еще, сейчас поговорим про это, в чем польза КСО для общества? Не в том, что корпорация просто тратит деньги. Она действительно может в любом из сценариев просто перечислить какой-нибудь государственный фонд, и государство в целом будет окей. Но, первое, частные акторы тратят деньги более эффективно. Есть исследования на то, что поддержание бюрократического аппарата государственного, оно очень-очень дорогое, и оно съедает огромный процент тех денег, которые перечисляются на социальные нужды. То есть нам легче использовать уже тех специалистов, которые есть на рынке, то есть тех частных акторов, которые есть на рынке, чем тренировать и создавать новый орган, тренировать для него штат, обучать его, и все еще нет.
И проще говоря, какая-то группа частных акторов справится с решением реальной проблемы лучше, чем какой-то государственный орган.
Да, и сейчас мы перейдем еще к одному плюсу к СО, к тому, что корпорация находится в какой-то, отрасли. И в этой отрасли она специалист, она зарабатывает деньги. И, ну, то есть мы уже говорили о том, что эти требования тех государств, в которых они вообще есть, они адекватно прописаны, они для средних и больших компаний. То есть эти средние и большие компании уже достигли какого-то успеха в определенной отрасли, они что-то умеют. И они что-то это умеют лучше, чем конкуренты, или, по крайней мере, лучше, чем какой-то сторонний наблюдатель. Именно поэтому нам было бы очень классно, как обществу и как государству, использовать экспертизу корпораций, их экспертность в определенной отрасли, для того, чтобы еще более эффективно использовать эти средства. Условно, корпорация, которая строит мосты, гораздо лучше построит мост на эти же деньги, чем государственная компания, которую еще нужно создать, которая использует налоги для того, чтобы закупить оборудование, обучить людей, наработать эту экспертизу. Нам легче передать эти деньги этой корпорации, которая построит нам 10 мостов за деньги и один мост в качестве КСО, даже законодательно определенного, чем создавать отдельную, там, я не знаю, объединенную мостостроительную компанию, которая у нас будет строить мосты как государственный орган. Но для этого нам нужно, опять же, научить, создать, купить и посуществовать на рынке. Именно поэтому КСО для общества и для государства гораздо выгоднее, чем сами налоги. Но, как мы можем предположить, в таком случае мы вообще должны налоги уменьшить до там сверх минимума и отдать бразды правления многим, то, что сейчас делается на налоги, частным компаниям. Государство, как и любой из нас, не хочет терять влияние. И в этом тоже есть некоторые проблемы. Любое государство.
Да, это верно. И как раз-таки вопросик возникает. Вот ты привел пример с 9 мостов, допустим. 9 мостов мы строим за непосредственно за деньги, 10-й у нас идет в качестве КСО.
Да.
И в самом начале мы договорились, что в принципе КСО — это то, на что тратится не особо-то много денег. Ну, точнее, в...
То, что допустимо,
не бьет по кошельку.
То, что не препятствует не получению прибыли, я бы сказал. То есть,
да. Хорошо, даже если так. Это даже еще лучше в рамках моего оппозиционного примера.
Да.
А вот откуда берутся деньги на этот прекрасный 10-й мост? То есть это какое-то поощрение этой компании от государства, упрощенное налогообложение или, допустим, какой-то бонус, лишний выигранный контракт? Откуда возьмется этот 10-й мост, именно если компания на него тратит свои деньги?
Из чистой прибыли компании. Корпорации. Корпорация, как мы уже обсудили и согласились, это кроме экономического актора все еще и социальный. И поэтому он должен вести себя в обществе адекватно и на пользу другим. А влияние, а количество пользы, которое должна принести корпорация, любой социальный актор, определяется степенью ее влияния. Если ты просто работник, где-нибудь, когда-нибудь, не очень высокой должности, то если ты выкинул мусор в правильном месте, не перестроился из правого ряда сразу в центральный через 5 полос и никого не оскорбил, когда шел домой, то в этом в целом и содержится твоя социальная ответственность. Ты молодец. Но если ты топ-менеджер крупной корпорации, то степень твоего влияния должна соизмеряться со степенью твоей социальной ответственности. Ты очень многое можешь, и из-за этого ты очень многое должен. И поэтому, если ты огромная корпорация, которая строит много мостов, которая оказывает большое влияние на общество, то твой 10-й мост — это как раз оно. Социальная ответственность, твой долг соразмерный твоему влиянию на общество.
Да, согласен.
Так, ну мы тут что? Мы тут обсуждали плохое право. А как же сделать хорошо? Спросит наш слушатель и будет прав. Не нужно только говорить, как плохо, нужно сделать выводы и сделать хорошо. Вообще, нужно изначально определиться, нужно ли это регулировать. Как ты думаешь, нужно регулировать или нет?
Я как раз-таки хочу все-таки в который раз вернуться к моему прекрасному предпринимателю и сказать, что регулировать не нужно. Я считаю, что ни hard law, ни soft law не должно вмешиваться в мое частное право делать мой бизнес так, как я хочу, и, в принципе, каким-то образом поощрять моих конкурентов, которые делают так, как угодно кому-либо.
Окей, смотри.
Давай раскроем.
Давай.
Ты говоришь, вот я государство, я принимаю акт, согласно которому тот или иной производитель будет получать определенные поощрения за то, что он поступает как-то полезно, социально полезно, экологически полезно. А я так делать не хочу, потому что я зарабатываю, ну, меньше, условно говоря, чем мой партнер. И вот эту разницу наших доходов он тратит на то, чтобы получить еще больше преференций, а я такую разницу не потрачу. Я бедный и несчастный. Меня дискриминируют.
Ну, во-первых, окей, я понял твою позицию. Смотри контрпозицию. Ты член общества. Ты как корпорация, ты у нас имеешь отдельную волю, отдельное имущество и вообще отдельную ответственность юридическую. Но кроме всего прочего, еще и социальную. Смотри, ты как член общества имеешь не только права на то, чтобы существовать в этом обществе, получать в нем прибыль и все остальное, но еще и обязан, в которое входит корпоративная социальная ответственность. И поэтому, с моей точки зрения, наверное, с точки зрения государства, мы должны закрепить базовый уровень этой ответственности в законе. Конечно, мы не должны говорить, что ты должен потратить 10% своей прибыли, а лучше 101%, на пользу общества. Это было бы неправильно и не в духе корпоративной социальной ответственности. Но мы вправе, в основном, закрепляем минимально допустимое поведение. И на данный момент, из-за того, что у нас возросла доля корпораций, минимально допустимый порог у нас повысился. Ты должен не только не приносить вред, но еще приносить какую-то минимально допустимую степень пользы. Именно потому, что ты из-за того, что у тебя увеличилось влияние, можешь принести много вреда. Или не принести много пользы. То есть ты пользуешься всеми благами общества и существуя в нем. И поэтому вот тебе немного требуют базовое их количество. А дальше делай, что хочешь, конечно.
Давай тогда, какие требования ты хочешь от меня, уважаемый законодатель?
Значит, смотри, уважаемый бизнес, у меня к тебе вот такое требование и предложение. Мы сначала смотрим, какой ты, где ты у нас существуешь, в какой отрасли, и насколько ты влияешь на общество. И потом мы вместе с тобой садимся за стол переговоров с представителями твоей отрасли и обсуждаем. Обсуждаем, кто вы такие, сколько вы готовы отдать обществу, сколько вы можете принести обществу пользы и сколько могли бы принести вреда, что мы хотим и что вы хотите. По финалу мы создаем драфт нормативно-правового акта, который согласован с вами, как с крупнейшими представителями отрасли, и со мной, как с государством, представителем государственного органа. Значит, этот акт, ну, и так получилось, что верховенство все еще за нами. Ну, то есть у нас вето, потому что мы такие представители общества, а вы такие представители бизнеса. Вам было бы действительно неплохо, чтобы вас вообще не регулировали. Именно поэтому...
Ой, как-то неприятно то, что вы представители общества, а мы как будто в обществе не живем. Все-таки бизнесмены те же люди, они также живут в тех же городах.
Мы представители большинства. В офисах. Мы представители большинства.
Да, да, хорошо. В этой части окей.
Вот. Мы создаем этот акт, но при этом мы адекватные. То есть мы не хотим требовать от вас то, чего вы не хотите нам дать, не хотим вам от вас требовать то, чего вы не можете дать. Мы согласовываем с вами условно за месяц-два. Потом этот акт одобряется, например, каким-нибудь правительством, и как уже нормативный правовой акт, а не его драфт, выходит как общее требование к представителям отрасли. Концепт такой. Этот акт должен быть временным. Представители отрасли меняются, тренды меняются, технологии появляются, исчезают, влияние растет, а иногда падает. Именно поэтому, я считаю, за 3 года ничего невероятного случиться не может. Ну, наверное, может, но оно еще не успеет оказать какого-то невероятного влияния на общество в целом. И поэтому раз в 3 года мы с вами также будем собираться, садиться за стол переговоров и решать, что изменилось, что нужно подредактировать, какие требования общества к вам появились, какие требования у вас к нам появились, и воплощать их в каком-то акте. И при этом с каждой группой представителей отраслей, с каждой отраслью, будем говорить отдельно. Это будет происходить тоже раз в 3 года, поэтому когда будет заканчиваться действие этого акта у первого, с кем мы поговорили, у последнего, оно только будет начинаться. Такой бесконечный цикл требований и контртребований от общества к бизнесу.
Хорошо. Звучит с одной стороны. С одной стороны, это звучит, конечно, адекватно. Но вот теперь у меня, как у честного предпринимателя, закрадываются очень большие сомнения.
Какого рода?
У меня есть подозрение, дорогое государство, то, что ты хочешь за мой счет, за счет моего коллеги, партнера на моем рынке, допустим, сделать добрые дела.
Так.
То есть у тебя есть огромный инструмент налогообложения и бюджет, который ты можешь тратить на какие угодно социальные, на какие угодно экологические программы, если ты это сможешь объяснить. Но ты хочешь выполнить эту работу за мой счет. Вопрос, а что тебе это долгие годы мешало делать самому? А почему это нужно делать только с меня, а не с каждого человека, который живет в твоей стране? Ведь каждый человек так или иначе должен обладать определенной социальной ответственностью. Она не корпоративная, но она все-таки социальная. То есть ты же заставляешь, допустим, обычного гражданина не мусорить на улицах, не вредить окружающей среде. Ровно так же и я слушаюсь всем этим твоим призывам, не нарушаю закон и спокойно себе живу. Государство, почему ты хочешь делать хорошие дела за мой счет?
Смотри. Во-первых, твой тезис не до конца правилен. Я не хочу делать хорошие дела за твой счет. Я хочу, чтобы ты в рамках своей деятельности не нарушал охраняемых правом интересов и интересов общества. То есть ты смотри, ты, например, все еще Игорь Бук, как маленький представитель бизнеса, очень маленький. Ты в рамках своей деятельности агрегируешь информацию, мнение людей, их персональные данные, и все в таком духе. Мы этим все еще не занимаемся. Не так, по крайней мере. У нас есть, конечно, свои там архивы, картотеки и все остальное, но данные не те, и ты этим тоже в целом занимаешься. Смотри, мы хотим, как государство, как представители общества, чтобы ты этим занимался ровно так, как нам бы этого хотелось. То есть, чтобы ты не продавал данные Cambridge Analytica, чтобы ты хотя бы анонимизировал данные, когда таргетировал рекламу, чтобы не происходило регулярных сливов наших личных данных и все остальное. И вот такой ряд требований мы к тебе и выдвинем. Мы не будем говорить, что ты должен эти данные никогда никуда не давать, хранить и запереть на большой амбарный замок. Мы хотим, чтобы ты соблюдал минимально допустимое требование существования в нашем социуме. Добрые дела за счет тебя мы не делаем. Мы хотим, чтобы ты не делал злых.
Тогда я тебе отвечу, уважаемый законодатель. Существует огромное количество способов включить в уже действующее законодательство все эти нормы. В твоем же примере, если есть проблема того, что данные твоих граждан сливаются по непонятным путям, а иногда по очень понятным и очевидным, ты берешь и запрещаешь, потому что это противозаконно. Даже если такой нормы нет, скорее всего, это, ну, с моральной точки зрения, это не должно быть правильным и никак не поощряться, а именно запрещаться. Ты берешь и запрещаешь, и я так не делаю.
Угу. Хорошо, но тебе же приятно, когда мы слышим тебя. Смотри, мы сидим, ну, я как представитель госоргана, который с тобой конкретно ведет разговор. Я сижу в своем кабинете, и я очень образованный, очень адекватный, но я не в твоем бизнесе. Я не понимаю, как работают твои бизнес-процессы. Я парламентарий в США, который спрашивает у Марка Цукерберга: «А, вы продаете рекламу?» И поэтому мне важно услышать твое мнение. То есть мы можем, сидя там, сказать: «А вообще, закрой личные данные для всех и не давай их никому». И закон уже принят. Ты не можешь прийти и сказать: «Ну, мы вообще-то так зарабатываем, и это единственный способ нас как-то в прибыль уйти. Именно поэтому мы хотим услышать твое мнение о том, как это должно работать, чтобы не получилось, что мы ненароком перекрыли кислород целой отрасли, чтобы мы послушали тебя, ты нас, и потом создали акт, который будет удовлетворять интересам и тебя, и нас.
Это бесконечно приятно, что вы решили меня послушать, но, опять же, мой вопрос был скорее направлен на то, что а нужно ли для этого вводить какой-то отдельный нормативный акт? Ведь вы с таким же абсолютно успехом можете провести парламентские чтения и выслушать меня в рамках действующего законодательства. Например, если у нас есть закон о СМИ, мы можем расширить список тех, кто попадает под этот закон, или, например, о соцсетях сделать закон, в которых он запретит пересылать каким-то третьим лицам, кроме рекламодателей, ну или как угодно вам определить, через диалог со мной. То есть вы просто возьмете и не будете говорить, что это какая-то там социальная ответственность, а это как раз-таки нормальное нормотворчество, которое уже существует, и не нужно будет для этого придумывать каких-то новелл и так далее.
Тут есть несколько поинтов. Во-первых, законодательное нормотворчество — это долгий, сложный и дорогой процесс. У нас есть парламентарии, их не очень много, и они тоже занятые люди. Они не специалисты, у них мало времени, они работают по сессиям. Именно поэтому нам нужен более пластичный инструмент, который мы могли бы использовать ровно столько, сколько нам нужно. А еще законодатели не специалисты. То есть они специалисты во всем и ни в чем. Они специалисты в том, чтобы привлечь внимание людей и избраться. Именно поэтому там мы не можем иметь, например, специалиста по социальным сетям, специалиста по горнодобывающим каким-то делам, специалиста по установке фонарных столбов и всего остального. А здесь можем, в этом условно государственном органе или каком-то комитете или еще чем-то. Мы можем иметь специалиста по каждой из отраслей, который, несмотря на то, что не находится в какой-то компании, он может, используя этот инструмент, создать лучшие нормы и, кроме того, на определенный срок. Вот смотри. Во-первых, до того, как мы введем этот закон, условно, о там, персональных данных в соцсетях, пройдет еще 3 года и 5 сливов. Кроме того, когда мы это введем через там N лет, это вообще может стать неактуальным. Может возникнуть новый феномен, а старый может упраздниться. Именно поэтому нам нужен быстрый, удобный и пластичный инструмент для того, чтобы регулировать отрасли, которые быстро меняются. Мы не можем регулировать интернет, условно, в отличие, от, наверное, от горнодобывающего дела, хотя тоже вопросы, законодательными актами. Это долго, сложно, дорого и неэффективно. А с помощью такого инструмента это все отпадает. Все требования соблюдены.
На самом деле, я все еще не согласен, потому что, когда ты говоришь про инструмент, безусловно, тот формат, который ты предлагаешь, он удобный. Но по итогам ровно той же процедуры можно не вводить именно ту самую корпоративную социальную ответственность, а распределить получившийся результат по существующим нормативным актам. И, в принципе, ты все равно не сможешь принять какой-то акт, который будет существовать без законодательной власти. То есть, если вы принимаете договор, то уже принимайте договор между представителями отрасли и занимайтесь этим. Но если вы хотите, чтобы это государство поддерживало, это уже законодательная власть все-таки. И чтобы, естественно, потом помогало исполнительное.
А что, собственно, мешает? Во-первых, нормативно-правовые акты могут издаваться в рамках исполнительной власти. Например, постановление правительства в Совета министров. У нас вполне себе высокий по юридической силе акт, и он тоже может регулировать весьма широкий круг общественных отношений. Зачем нам здесь законодательная власть? Ради чего?
Хорошо, по-другому сформулирую вопрос. Все-таки зачем нам это делать под КСО, если это можно сделать в рамках уже существующего всего остального? Ты рассказал о том, что, естественно, эта процедура полезная, важная, но она же не подразумевает под собой, что это должно называться так, и нужно принимать именно новый акт. Если по итогу тебе, по сути, то, что нужно, это действующие нормы. Но действующие нормы могут существовать как в одном акте, так и разбросаны по нескольким уже существующим.
Унификация. Так удобней.
Так удобнее?
Ну, это... Да, наверное, можно. Во-первых, нет, нельзя, потому что тогда нам нужно делегировать законодательное право на издание законов и изменение законов этому конкретному органу или всему правительству. То есть у нас есть, условно, там, закон о, там, как ты сказал, о социальных сетях. Мы должны передать полномочия по редактированию этого закона этому конкретному государственному органу, что в целом малореально, а если и реально, то не очень эффективно. Мы собрали зачем-то много, аж много людей в парламенте, избрали их, а потом передали полномочия парламентариев каким-то назначенным людям, о которых большинство избирателей не имеет никакого понятия. Поэтому нет, скорее всего, это нельзя сделать. И во-вторых, так просто удобней. Лучше собрать все в одном акте, чем искать, где и что изменять в предыдущих.
Хорошо. Тогда итог всего этого прекрасного процесса — это хороший нормативный акт, который будет стимулировать, если я правильно понял, различные корпорации и прочих акторов в экономической среде на то, чтобы улучшать жизнь простого гражданина, государства в целом, за свой счет, но за определенные преференции в своей деятельности. Не преференции, а бонусы.
Ну, ты не очень прав. Во-первых, никаких бонусов мы здесь не предлагаем. Мы вводим минимальные стандарты нахождения корпораций в отрасли. То есть мы не... За то, что ты исполняешь минимальное законодательное требование, мы не даемся никаких бонусов. Это низшая граница нормы. Если ты находишься поверх нее, то в целом ты просто молодец. Тебе от государства и общества респект. Но кроме респекта больше особо и ничего. Никто не благодарит тебя слезно за то, что ты никого не убиваешь. Это и так подразумевается.
А если ты не находишься вот над этой чертой, которую государство очертило? Ну, в ходе диалога, естественно. Если ты, ну...
Вот тебе санкциями по голове.
Не выполняешь. А, санкции?
Да.
Тогда какие санкции?
Из уже существующих.
Ой-ой-ой. Ну, возможно, в каком-то... Естественно, эта норма, она хорошая, потому что она ведет к положительным последствиям, да. Ну, как же это усложнит жизнь компаниям? И понятно, что ты уже предлагал от определенной суммы, видимо, ввести. То есть не суммы, суммы годового дохода. А тогда маленькая компания, вот, допустим, ресторанчик. У них же тоже есть определенная ответственность перед обществом. Там, допустим, не делать какую-то вывеску, которая будет портить облик. Там как-то облагораживать среду вокруг себя, не травить покупателей. Ну, вот эти все простые базовые вещи.
Я вот даже, кстати, не знаю, нужно ли тут вводить какой-то нижний порог вхождения корпорации в корпоративную социальную ответственность. Думаю, что нет. То есть говорить-то мы будем с выбранными крупнейшими представителями отрасли, но исполнять это будут все. То есть нам не нужен... Мы не соберем никогда в этой жизни всех представителей отрасли, начиная от топ-менеджеров корпораций до магазинчиков, каких-то небольших, чтобы они высказались. Этого никогда не произойдет. Нам нужен не кворум, нам нужна экспертиза. То есть мы сюда собрали крупнейших представителей отрасли скорее не для кворума, не для того, чтобы все сказали, окей, значит, наше мнение высказано, а для того, чтобы понять и услышать голос отрасли и понять, что в ней происходит, чтобы не перерезать кислород невзначай, и чтобы право не стало во вред.
А не нарушена ли логика уже в твоем высказывании, что мы заслушаем экспертов? То есть, условно говоря, то, что может себе позволить... Крупная компания, самая крупная компания или средняя компания, маленькая компания себе уже не позволит.
А мы не вводим, ну, я предполагаю, что мы не будем вводить финансовые какие-то, obligations.
Здесь Дима забыл слово «обязательство». «Obligations» в переводе с английского означает именно это слово.
Мы не будем вводить каких-то требований, которые выражаются в жертвовании каких-то сумм. Данный инструмент предназначен для того, чтобы ввести минимальные стандарты ведения деятельности. Условно, да. То есть ты облагораживаешь соразмерно своей внутренней территории свою внешнюю территорию, ты не вешаешь какую-нибудь ужасную вывеску с несочетающимися цветами, ты не валишь басами на всю центральную улицу города, когда хочешь привлечь своих потребителей, и вот это все. Не подаешь грязное полотенце. Мы не...
Хорошо. Mm-hmm. А не получается ли, что мы... Если я правильно понимаю твои слова, Макдональдс облагораживает крупный парк в центре города, шаурмичная на окраине вывешивает красивые цветочки.
Шаурмичная на окраине, да, 5 метров вокруг себя собирает мусор.
Это очень круто. Это, мне кажется, то, что реально улучшит государство и жизнь в нем. А как же это все проконтролировать?
У нас...
Кто будет тем самым, который будет ходить с этой прекрасной линейкой, отмерять 5 метров, взимать санкции, если ты просрочил дежурство в своем районе? Это же очень много работы. Даже учитывая то, что... при том, что предыдущие все обязанности с исполнительного органа не снимаются.
Я могу...
А только добавить
самому. Я могу предположить, что при правильном использовании ресурсов, хотя я тоже могу ошибаться, я не специалист, у нас хватит органов контроля и правоприменения для того, чтобы это все осуществить. Но давай я тоже побуду оппонентом к своей же точке зрения и скажу тебе вот что. Позащищай мой прекрасный проект. Смотри, ты значит, большое государство, да? У тебя есть все ресурсы, я плачу тебе налоги, и ты мне за это говоришь. Общество, я дам тебе социальную сферу, культурную сферу, здравоохранение, образование и все остальное за то, что ты платишь мне налоги. А потом ты приходишь ко мне к бизнесу и говоришь: да, я это сказал, конечно, но ты тоже должен. Почему я должен? Если ты перекладываешь часть ответственности с себя на меня, причем я ничего такого и не говорил никогда. Это ты занималась утверждением того, что ты занимаешься всей возможной социальной сферой. Я тут просто прибыль получал и в ус не дул. Ты ко мне приходишь со своими прекрасными заявлениями. Ты как часть избралась, ты как часть назначилась, и потом приходишь ко мне. Почему ты приходишь ко мне? Я ничего такого не заявлял.
Я попробую предположить. И здесь, так как я государство, я, по сути, как-то опосредованно олицетворяю чаяние масс. То есть то, что захочет какой-нибудь гражданин Иван Петрович, или какой-нибудь бизнесмен, или какой-нибудь учитель, врач и так далее. Ты, уважаемый бизнесмен, становишься богаче благодаря своим, конечно, талантам, благодаря своей удаче, благодаря точному расчету. И я твой успех поддерживаю и сохраняю. Я держу его в безопасности. То есть у учителя нет... у среднестатистического учителя, нет гигантского бизнеса, который делает его одним из богатейших людей страны. А у тебя этот бизнес есть. И, условно говоря, поддерживать спокойствие, ну, как не имеется в виду, конечно, не душевное, а экономическое и социальное спокойствие учителя и врача, ну, немного проще, я бы сказал, даже намного проще, чем поддерживать огромный твой капитал, охранять его силой закона и прочих актов и действий, которые я могу предпринять как государство.
Окей, смотри, спасибо государству, спасибо государству, но я пропорционально своему влиянию плачу тебе налоги. Если учитель платит тебе, ну я не знаю, если во всех там, я не знаю, 600 рублей со своей там 1600 зарплаты, то я тебе плачу 20 миллионов долларов или там 200 миллионов долларов, если я очень крупная корпорация. За что я, собственно, их плачу? Как раз за то, чтобы ты защищал, за то, что ты поддерживал порядок и все остальное. Если бы я платил 200 рублей, то я бы себе уже создал частную армию, которая все это делала за меня. И мы тут жили бы при анкапе припеваючи. Зачем я это делаю, государство?
Хорошо. Ты, бизнесмен, спрашиваешь меня, по сути, тот же вопрос, который я недавно тебе задал. Почему ты хочешь делать те же хорошие дела моими руками? Я тебе по-другому могу ответить. Вообще, это нечто новое. Это, ну, как говорится, право следует за отношениями в обществе. Также и ты должен следовать за отношениями в обществе. Если существует реальная потребность в том, чтобы решать реальные проблемы, и я, государство, не справляюсь, и общество саморегулировать как-то не может, может быть, ты такой эффективный и классный нам поможешь. Опять же, как мы уже ранее смогли вывести формулу примерную, это не ударит по твоим доходам так, чтобы прям очень сильно. Это, во-первых, тебе улучшит за счет маркетинговых историй. Это поможет инфраструктуре в твоем районе, там, где работают твои сотрудники, там, где находится твой офис. Это поможет и тебе же. А я тебе... Вот как раз-таки поэтому я и спрашивал насчет поощрений. Так, может быть, государство как-то поощрит, условно, где-то облегчит налогообложение. Ну, незначительно, но хоть как-нибудь. Или в какой-то форме даст какую-то вот ту самую приятную плюшечку тебе, предприниматель.
То есть мы возвращаемся к формуле про то, что степень влияния прямо пропорциональна степени ответственности.
Да.
Окей,
да.
Государство, я тебя понял. Хорошо.
Что ж, думаю, мы можем подводить черту под нашим прекрасным разговором про корпоративную социальную ответственность. Естественно, мы не смогли покрыть все вопросы, но думаю, что если какой-нибудь законодатель какой-либо страны, которая говорит на русском или белорусском неожиданно, нас услышит, вдруг какая-то мысль загорится, и какие-то подвижки в этом вопросе будут. Потому что это реально очень круто, потому что это улучшает жизнь населения. Согласен?
Думаю, что да. И тут мы, конечно, должны сказать, что мы тоже не эксперты, мы можем быть неправы, но вот такие наши выводы. По крайней мере, я сделал достаточно большое исследование, почитал почти все, что есть про КСО в разрезе права и в разрезе менеджмента, и все мои суждения были основаны как раз на этом. КСО — это то, что мы должны делать как общество. КСО — это то, чему должно следовать и что должно интегрировать в свою стратегию любая корпорация. И я думаю, что за КСО будущее мы увидим, но это то, во что я верю.
Ну, спасибо за разговор, Дим.
Спасибо.
Спасибо, что прослушали наш подкаст. Для нас это были 1,5 часа занимательного разговора. Надеюсь, для вас тоже. Подписывайтесь на Яндекс.Музыку и прочие платформы, где вы нас можете слушать. Так мы будем знать, что вам правда интересно.